Глава 22. Благочестивое введение в священную историю судей израильских. Книга Судей, следующая после книги Иисуса Навина, в ней 21 глава, начинает с первой же главы описывать войну колен Иудова и Симеонова против 10 000 ханаанеян, управляемых царем по имени Адони-Везек. Само собой разумеется, что все эти полчища, появившиеся здесь невесть откуда, были поражены израильским мечом. Но Адони-Везек перед смертью подвергся пытке. Ему отсекли большие пальцы рук и ног. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. Книга Судей, глава 1, стих 7. Этот Адони-Везек был, по-видимому, исключительно могущественный монарх, раз он взял в плен и поработил 70 царей. Его столица, рассказывает Библия, называлась Везек. И опять ни этот город, ни этот ужасный властелин, ни все царство его совершенно неизвестны историкам. Это очень удивительно, ибо громадный стол, под которым 70 изувеченных царей собирали крохи, мог бы создать Адони-Везеку вечную память и всеобщую славу. Как бы там ни было, если прибавить этих 70 царей к 31 царю, уже истребленным Иисусом, мы получим в общем 102 царя, включая Адони-Везека жестокого, и, следовательно, 102 царства в земле ханаанской. Если бросить взгляд на географическую карту и разделить эту маленькую территорию на 100 частей, на долю каждого царства придется не больше 1-2 сотен квадратных километров. Маловато, казалось бы, для царства. Но так как Священное Писание говорит только истину, надо думать, что эти 102 царя должны были жить в очень большой тесноте на своих территориях, и, следовательно, евреям надо было навести здесь порядок и поселиться в земле обетованной вместо ханаанеян. Однако вот что еще смущает недостаточно верующих людей. Как это Бог при всем своем всемогуществе не сумел справиться с некоторыми из ханаанеян? После поголовного истребления их Иисусом они снова вырастали, как из-под земли, в этой необыкновенной стране. Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Книга Судей, глава 1, стих 19. Вероятно, запасы камней, который Бог имел в небесах, уже иссякли к этому времени. Если углубиться в изучение этого места Библии, надо подумать, как ханаанеяне, спасшиеся благодаря военным походным колесницам, могли пользоваться ими. Ведь продвижение на них было совершенно невозможно в этой стране, сплошь покрытой горами и скалами. Из истории известно, что военные колесницы были изобретены в равнинных местах. Первыми использовали это изобретение вавилоняне и персы. Спустя, однако, не менее 3 веков после времени Иисуса Навина. Главы 2 и 3 книги Судей показывают, что евреям и теперь была чужда признательность по отношению к Богу. Он вскоре наказал их за это разгромом и обращением в рабство. После смерти Иисуса евреи избрали судей, которые должны были управлять ими. Этот период их истории был не из особенно блестящих. Сыны Израиля оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. Книга Судей, глава 2, стихи 12-13. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, Евеев, Гергесеев и Иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и служили богам их. Книга Судей, глава 3, стихи 5-6. Чтобы лучше оценить эти странные браки, вспомним еще раз, что 600-тысячная еврейская армия под начальством Иисуса без милосердия истребила уже всех жителей этой страны. Если Моисей еще как-то раз сохранил жизнь 32 тысячам девственниц, то его преемник не оставлял в живых ни одного существа, ни человека, ни скота. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет». Книга Судей, глава 3, стих 8. Английский критик Вулстон отметил по поводу этого места, что нужно сделать выбор между историей Судей и историей Иисуса Навина. Одна из них неизбежно лжива, ввиду того, что между обеими священными книгами есть разительные и друг друга исключающие противоречия. Томас Вулстон, английский богослов, утверждал, что ветхозаветные чудеса никогда не имели места и что они послужили созданию евангельской истории Иисуса. В дальнейших своих работах высказал предположение, что и евангельские чудеса есть только аллегории. Замучен в 1733 году в тюрьме за слишком вольное с точки зрения служителей церкви толкование Библии. Невозможно, писал он, чтобы евреи попали в рабство непосредственно после истребления 600-тысячной их армией всех жителей Ханаана. Что это за Хусарсафем, царь Месопотамский, который вдруг надевает цепи на сынов Израилевых? Как пришел он из своей далекой страны? Почему ничего не известно о его походе? Правда, в священном тексте сказано, что это было наказание Божие евреям за то, что они вступали в брак с женщинами из народов ханаанейских и отдавали им своих дочерей в жены. Но слишком недостаточно сказать, что победители победили благодаря тому, что оставались верными, и что побежденные были побеждены только за свои грехи. Нет ни одного дикого народца, который не сумел бы сказать это. И никогда нельзя разумно понять, каким образом народ, насчитывавший 4 миллиона человек, имевший армию в 600 тысяч воинов, мог быть обращен в рабство в той самой земле, которую он только что завоевал. Равным образом невозможно, чтобы эти внушительные полчища воинов бесследно истребили бы прежних жителей, и чтобы вслед за этим брачные узы связали завоевателей с истребленными народами. Такую кучу противоречий нельзя защищать. Ну, а теперь в книге Судей говорится, что спустя 8 лет судья Гофениил освободил евреев от рабства, и что они убили царя Месопотамского Хусарсафема. Стихи 9-10. Библия, однако, не дает никаких сведений об этой борьбе, которая должна была быть очень ожесточенной, и о которой, кстати сказать, никакие историки никогда ничего не слыхали. 40 лет спустя, стихи 11-14, евреи попали в рабство к царю Муавитскому Еглону, хотя царство Муавитское уже давным-давно перестало существовать, согласно той же Библии, а население его, мадианитяне и муавитяне, неоднократно поголовно истреблялось евреями. Муавитское рабство продолжалось 18 лет. Положил ему конец Аот. Этот еврей, о котором Библия говорит только, что он был левша, поднося дары Еглону, попросил царя принять его отдельно в его кабинете под тем предлогом, что имеет поведать ему лично некую тайну. Еглон, доверившись, заперся в комнате наедине с Аотом, а этот последний вонзил в чрево его меч и удалился никем не замеченный. Стихи 21-22. Террористический акт воодушевил евреев. Они взбунтовались, и около 10 тысяч моавитян были убиты. В стране наступил мир на 80 лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Книга Судей, глава 3, стих 31. Евреи были затем рабами царя Ханаанского и Авина. По счастью, некая госпожа Дебора, почтенная пророчица, пригласила к себе некоего Варака, подогрела в нем мужество, равное геройство в 10 000 солдат из колен Завулона и Нефалима, и повела их в бой. Войска Иавина, которыми командовал генерал Сисара, были изрублены на мелкие куски при первой же встрече с войсками Варака и Деборы. Главнокомандующий Сисара бежал и скрылся в шатре Иаили, жены Хевера, которого священный автор называет кинеянином. Любезная Иаиль, которой Бог шепнул пару теплых слов, сама предложила убежище Сисаре. Она вышла к нему навстречу и сказала: «Господин мой, зайди ко мне, не бойся». Книга Судей, глава 4, стих 18. Она укрыла Сисару ковром и дала ему молока. Сисара заснул. Тогда Иаиль взяла кол от шатра и молот, подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок, так что приколола его к земле. И вот Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Книга Судей, глава 4, стих 22. Что касается царя Иавина, то и его евреи не замедлили убить по общему образцу, многократно освящавшемуся Богом. Пророчица, госпожа Дебора, пропела по этому поводу одну из своих самых прекрасных песен. Глава 5. Мы избавляем читателя от этой нудно-благочестивой воинственной трескотни. Злоключения евреев и на сей раз не кончились. Появились мадианитяне, еще призраки, поставившие себе задачей отравить существование несчастным потомкам Иакова. Мадианитяне, как помнит читатель, уже были все перебиты Моисеем. Книга Числа, глава 31. Это не мешает священному автору вновь и вновь выводить их на сцену. Эти последние, хотя и не были, собственно говоря, в рабстве у мадианитян, однако подвергались всяким обидам и поношениям. Когда они сеяли и долго работали в надежде на обильную жатву, мадианитяне приезжали на их поля на бесчисленном множестве верблюдов, и посевы пропадали. Они уводили быков, ослов и мелкий скот и портили сады. Несчастные евреи якобы были вынуждены поселиться в горных пещерах, чтобы оградить свои собственные жизни от тысяч козней со стороны бешеных преследователей. Книга Судей, глава 6, стихи 1-6. Все эти неприятности тянулись 7 лет, пока, наконец, добрый Боженька, сжалившись над своим народом, решил призвать нового героя. А чтобы пример был более разителен, он остановил выбор на тщедушном юноше Гедеоне, который был настолько слаб и хил, что с трудом работал у своего отца. И вот в одно прекрасное утро ангел Господень явился Гедеону и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Книга Судей, глава 6, стих 12. Гедеон не поверил ангелу на слово, в особенности, когда узнал, что ему предстоит освободить Израиль от ига мадианитян. «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. Книга Судей, глава 6, стихи 17-21. Тогда Гедеон позвал 10 лучших слуг своего отца и ночью отправился разрушить престол Ваала и вырубить деревья рощи, посвященные мадианитским богам. Из дров этих он сделал костер и на нем принес в жертву Богу целого быка. Велик был гнев жителей города, когда они увидели, что жертвенник Ваала разрушен и вырублена священная чаша. Но так как Иоас, отец Гедеона, не хотел выдать им сына, то жестокий гнев охватил всех врагов Израиля, и все мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока объединились, перешли Иордан и расположились лагерем в долине Изреельской. И Дух Господень объял Гедеона. Книга Судей, глава 6, стих 34. Однако Гедеон все еще колебался, действительно ли Бог избрал его, чтобы через него всыпать врагам Израиля. Он созвал колено Манассии, Ассира, Завулона и Нефалима, на которых больше всего рассчитывал, и обратился к Богу с просьбой посредством чуда окончательно доказать ему, что он действительно ему покровительствует. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Книга Судей, глава 6, стихи 36-40. Вот это действительно архибожественные чудеса. Полагаю, что и вы восхищены ими до глубины души. Слухи об этих великих чудесах распространились в Израиле, и весь народ пожелал пойти сражаться рядом с Гедеоном. Но энтузиазм держался недолго, так как герой сказал в одном из своих воззваний: «Пусть робкие возвратятся домой», то всего осталось с ним 10 000 человек, все же остальные воспользовались разрешением и возвратились во свояси. Однако Бог судил, что и этих 10 000 слишком много, и по его совету Гедеон отобрал горсть храбрецов, которые одни должны были сопровождать его в походе. Он приказал всем 10 000 солдат спуститься к реке и пить воду прямо из реки. Пока они пили, он наблюдал за ними с напряженным вниманием. Дело в том, что сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: «Тремястами лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». Книга Судей, глава 7, стихи 5-7. Итак, Гедеон удержал 300 лакавших по собачьи, вероятно, не без расчета на то, что у них окажутся в нужную минуту собачьи клыки. А теперь внимание! Не потеряйте ни одной строки из повествования о новых библейских подвигах. Вы увидите, что Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон — все это были мальчишки и щенки рядом с Гедеоном, предводителем армии Его Величества Царя Небесного. Лагерь мадианитян был внизу, в долине. Герой разделил своих 300 лакавших на 3 отряда. Он дал каждому трубу, глиняный кувшин и светильник. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гедеона“». Книга Судей, глава 7, стихи 17-18. Дождались ночи. Тогда он спустился с 300 лакавших к мадианитскому лагерю. Потихоньку они пробрались к аванпостам. Затем, когда каждый зажег свой светильник и поставил его в кувшин, Гедеон и его солдаты внезапно затрубили в трубы и шумом стали разбивать свои посудины, сопровождая все это криками, из которых громче всего выделялся отмеченный священный лозунг. Мадианитяне, разбуженные шумом, были очень напуганы и, ничего не понимая, мало-помалу истребили друг друга. Далее Библия приводит подсчет жертв этого побоища. 2 мадианитских генерала, Ориф и Зиф, были убиты ефремлянами, и 2 царя, Зевей и Салман, были собственноручно убиты Гедеоном. Священный текст гласит: «Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 000, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 000 человек, обнажающих меч». Книга Судей, глава 8, стих 10. Выходит, что мадианитян, амаликитян и других восточных народов, расположившихся лагерем в долине Изрель, было 135 000 человек. Лагерь довольно значительный. Расположение 100 000 человек требует площади более 15 квадратных километров. Солдаты Гедеона оставались всякий на своем месте. Следовательно, чтобы окружить лагерь, 300 лакавших должны были раскинуться цепью с интервалами не менее 50-70 метров. Дело было ночью. Как же могли они на таком расстоянии видеть друг друга и повторять вместе жесты господина Гедеона, разбивавшего глиняные горшки? И в конце концов, какое жалкое впечатление должно было произвести битье 300 горшков на линии в 15-20 километров? 300 человек, даже если бы они вошли в лагерь с сомкнутыми рядами, произвели бы тоже не очень большой эффект на площади в 15 квадратных километров. Между тем они были разбросаны и оставались на внешней линии укреплений. Эффекта, конечно, не могло получиться никакого. Хитроумный замысел Гедеона не сыграл во всей этой истории ни малейшей роли. Если же он действительно смог что-нибудь сделать, то это просто одно из великих религиозных чудес и ничего более. Вероятно, Бог 300 труб поднял такой же шум, как и 300 000. Он усилил в 1000 раз шум разбиваемых горшков. Он повторил крики лакавших необыкновенным громоподобным эхом. Впрочем, Библия об этом не говорит. Ясно, что рассказ божественного голубя, так как он есть, неправдоподобная, невозможная и уродливая небылица. Как бы там ни было, после этого необыкновенного военного подвига Гедеон сделался чрезвычайно популярным в Израиле. Соотечественники предложили ему царство, но наш герой оказался столь же скромным, сколь и практичным. Он отказался от царских почестей, но скромно попросил: «Дайте мне каждый по серьге из добычи своей». И вес этих серег, в которых ему не отказали, был 1700 золотых сиклей. Книга Судей, глава 8, стихи 22-26. Мы узнаем дальше, что Гедеон был многоженец и имел 70 детей, стих 30. От одной наложницы, жившей в Сихеме, у него был сын по имени Авимелех. Библия сообщает, что этот Авимелех в один прекрасный день зарезал всех своих братьев на одном камне, за исключением младшего Иофама, которому удалось скрыться. Жители Сихема, очень гордые этим своим земляком, сыном Гедеона, провозгласили его царем. Но через 3 года Авимелех потерял популярность. В столице его началось революционное брожение, возбуждаемое неким Галом. Авимелех овладел взбунтовавшимся городом и перебил население. Вожди восстания укрылись в Сихемской башне, и он ее осадил, а затем сжег. Некоторое время спустя Авимелех осадил также город Тевец, но там он получил на голову жорнов, которые какая-то женщина сбросила на него с крепостной стены. Этот большой камень, как всякий догадается, разможил царю голову. Однако Авимелех успел позвать своего оруженосца и сказал ему: «Умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». Книга Судей, глава 9, стих 54. Чтобы угодить царю, юноша пронзил его мечом. Авимелех не был лишен самолюбия и показал его даже с размаженным черепом. Так кончил свои дни знаменитый сын Гедеона. После него Библия отмечает господ Фола и Иаира, которые были судьями Израиля, один 23 года, другой 22 года. У последнего Библия отмечает 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. Кроме этой священной подробности, больше ничего о них не сказано.